let's begin this morning with just a bit of a devotional thought in the book of 1 Samuel, please.
Давайте начнем сегодняшнее утро с размышления над текстом Писания из книги Первый Царств. 11 глава. Ой, извините, вторая книга Царств, 11 глава.
Most important hermeneutical principles is to watch for words or phrases that are repeated.
Один из важных герменевтических принципов – это следить за словами или фразами, которые повторяются в тексте.
If the Holy Spirit or the human author is repeating a word or a concept over and over, it should be a flashing light in our mind that this is something important.
Если Дух Святой через автора человеческого повторяет какие-то слова или какие-то мысли, это должно быть своего рода сигналом для нас, что это что-то важное, это направляющие маяки. Все из нас знают историю о Давиде и Версавии. Но я думаю, очень часто эта история пересказывается, которая очень часто путает основные моменты в тексте. Очевидно, конечно, что у Давида была связь с Версавией, он попытался скрыть ее. Он попытался скрыть эту связь с помощью лжи и даже убийства. И это создает у нас такое впечатление, что никто на самом деле не знал, что происходило между Давидом и Версавией, кроме самого Давида и Версавии.
But there's something very revealing in this text. It's one word that's repeated over and over that gives us a very different perspective of this event.
Но на самом деле в этом тексте есть одно слово, которое повторяется снова и снова, и которое дает нам абсолютно другое понимание этого текста.
Look at verse 1.
Посмотрите на первый стих. Через год, в то время, первый стих, когда выходили цари в походы, Давид, и дальше вот это слово, послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву, Давид же оставался в Иерусалиме. И вот это вот маленькое слово «послал» постоянно, снова и снова появляется в этом тексте. И из второго стиха вы знаете, что Давид прогуливался, увидел купающуюся женщину и захотел, чтобы она была его. И третий стих. И послал Давид разведать про женщину. Четвертый стих. Давид послал слуг взять ее. Пятый стих. Женщина это сделала с беременную и послала известить Давида. И шестой стих. И послал Давид сказать Иаву. Вы можете увидеть эту концепцию, как людей посылали постоянно, снова и снова, во всей этой главе.
After the sin between David and Bathsheba, she had to wait till her time of purification was completed before she went back home.
И интересно, тут есть стих, который говорит, что после того, как Версавия была с Давидом, она ожидала, чтобы прошли дни очищения, и потом только пошла домой. Это означает, что она пробыла во дворце Давида 7 дней.
The point is that there are a lot of people who were aware of what was going on with David and Bathsheba.
И смысл в том, что многие люди знали о том, что происходило с Давидом и Версавией.
Servants knew.
Его слуги знали.
People in the house knew.
А люди в доме знали.
People around Bathsheba knew.
Люди, которые были вокруг Версавии, знали об этом.
And there's a significant message about how we care for one another in that simple.
И в этом простом слове есть удивительная весть о том, как мы заботимся друг о друге.
It's remarkable to me that all these people saw this immorality being planned and actually happening around David and Bathsheba, and no one said stop.
И удивительно заметить, что это количество людей, довольно-таки много людей, видели о том, что происходило между Давидом и Версавией, каким образом даже это все планировалось и затем происходило, и ни один из них не сказал остановись. И вопрос, который я хочу задать сегодня в начале дня, он очень простой.
Do we have friends around us who care enough about our souls that if they see us moving towards sin, they're willing to say stop?
Есть ли у нас такие друзья, которые достаточно заботятся о нашей душе, чтобы, видя нас, движущимися ко греху, могут сказать нам остановись? Или, с другой стороны, являемся ли мы каким-то хорошим другом для кого-то, для того, чтобы, видя этого человека, движущимся ко греху, мы могли бы ему сказать «остановись». Один из самых лучших способов проявить свою любовь к друзьям – это сказать им «остановись», когда они движутся по пути к греху. Может быть, это человек из этой комнаты, которого вы знаете. И это должен быть также человек из вашей церкви, которого вы знаете. Это, конечно же, должно быть таким образом с нашими женами. Когда любой шаг по направлению ко греху своего рода обрезается, обрубается нашим любящим другом.
Remarkable to me that so many people knew about this indiscretion between David and Bathsheba. No one said a word.
И удивительно мне видеть, что так много людей знали о происходившем между Давидом и Версавией, но никто не сказал даже ни слова.
So my prayer for you as leaders, spiritual leaders in your church, is that you have people around you who care enough about your soul to keep you from going towards sin.
И поэтому я хочу молиться о том, чтобы в вашем служении у вас был такой друг, который бы, видя вас, направляющимися ко греху, мог бы позаботиться о вашей душе. Ну, итак, это было своего рода размышление для того, чтобы мы могли начать сегодняшний день. Ну, давайте теперь вернемся к нашим конспектам и убедимся, что мы все с вами как бы находимся на одном и том же, до чего дошли. В чем проблема Ветхого Завета?
How do you apply an Old Testament to the Christians of the New Testament?
Right, and remember, this was illustrated, especially in Acts chapter 15.
Да, и помните, что это особенно было проиллюстрировано в книге Деяний 15 главе.
With the first Jerusalem council considering whether or not Gentiles needed to be circumcised to be saved.
Когда был первый Иерусалимский собор, и на котором решалось, нужно ли или не нужно язычникам обрезываться.
And I don't think you can underestimate the significance and power of Acts chapter 10.
Я не думаю, что можно недооценивать значимость и силу 10 главы книги Деяний.
Obviously, the dietary laws were lifted when Peter had his vision of the sheet.
Очевидно, мы видим, что все законы, связанные с пищей, были убраны, когда Петр увидел полотно, опускающееся с различными животными. Но, опять же, это было своего рода иллюстрацией язычников, которые теперь допускаются в Царствие Божие. Я вчера утром ел бекон и славил Бога за книгу Деяний, 10 главу. Я рад, что мы можем есть свиней.
God was saying in Acts chapter 10 that the Old Testament and New Testament are actually they're one book that come together in Christ.
Бог говорит в книге Деяний, 10 главе, что Ветхий Завет и Новый Завет, как бы Ветхий Завет, Новый Завет, становятся одним во Христе. Это не ветхозаветная религия и новозаветная религия. Это Божий план спасения грешников по благодати через веру. И прежде чем вы начнете толковать и проповедовать, необходимо понимать вот эту напряженность, которая есть в Ветхом Завете. Может быть, у вас какие-то вопросы возникли в отношении того, что мы с вами уже прошли до сегодняшнего дня?
This is good.
Хорошо.
Okay, before we move on, yesterday we finished talking about preaching narrative, preaching historical narrative.
Но прежде чем мы пойдем с вами дальше, а вчера мы с вами говорили о проповеди по повествованиям, по повествовательным текстам Писания. Я, конечно же, понимаю, что это, что о чем мы будем говорить дальше, это взято из Нового Завета, но я подумал, что будет полезно взять и рассмотреть проповедь по Евангелиям и конкретно проповедь по притчам в Евангелии. Поэтому я надеюсь, что нет ничего страшного, если мы немножко с вами зайдем в Новый Завет. 28-я страница, проповедь по Евангелиям. Все принципы, которые мы с вами усвоили из проповеди по повествовательным историческим отрывкам из Ветхого Завета, применяются также к Евангелиям. Кому необходимо уделять особое внимание в повествованиях, или чей голос необходимо слушать самым первым?
Narrator.
Повествователь. Правильно.
Guaranteed orthodox voice in the narrative, unless God Himself is talking.
Повествователь является самым важным или самым таким гарантирующим голосом в повествовании, если только, конечно же, сам Бог не говорит в этом повествовании.
Especially in the Gospels, watch how the narrator takes you from place to place.
Особенно в Евангелиях нужно обязательно следить за тем, каким образом повествователь переводит вас от одного текста к другому.
Most of the time, the significant changes in Jesus' ministry are defined by location.
Очень часто, или даже в большинстве случаев, значимые изменения, например, в служении Иисуса, связаны с изменением местоположения.
This is true of the Old Testament as well, but one of the better things you can do to help get your bearings is to look at a map, get a Bible atlas or the back of your Bible and look at where they are in geography.
И также очень полезным является взять, например, карту. Возьмите либо библейский атлас, либо в своих библиях в конце возьмите и проследите, каким образом происходит перемещение, куда передвигается.
Let's look back at the notes here. Preaching the gospel is a specific application of that.
Давайте вернемся к конспектам, посмотрите, здесь проповедь по Евангелиям, конкретное применение, что значит, или как
проповедовать.
Ну, во-первых, необходимо выяснить, как именно автор использует истории, то есть маленькие истории или перекопы, чтобы достичь своей цели в повествованиях об Иисусе.
Each narrative, each gospel presents different nuances of Christology.
Каждое повествование в каждом из Евангелий придает какой-то особый аспект христологии.
Matthew is showing Jesus as the Jewish Messiah.
Матфей показывает Иисуса как иудейского мессию.
Luke is showing a historical narrative to the Jews and Gentiles of Jesus' life.
Лука показывает Иисуса как человека, который пришел к язычникам в своей
жизни.
Также важно помнить, что Евангелие от Луки это всего лишь первая часть, или скажем так, первый том, состоящий из двух томов, а второй том будет книга Деяний. А Марк, Евангелие от Марка, очень интересное Евангелие. Марк не был один из 12 апостолов. И очень интересно, а каким образом Марк нашел всю информацию об Иисусе?
Well, go in the book of Acts, incredible story. Mark is is John Mark in the book of Acts.
Если вы посмотрите в книге Деяний, то Марк, которого мы там встречаем, Иоанн Марк.
And remember, he goes with Paul on the missionary journey and bails out, gets scared and leaves Paul.
И затем помните, Иоанн Марк пошел с Павлом и Варнавой в миссионерское путешествие, в первое миссионерское путешествие, и затем, буквально пройдя немного, он испугался и ушел, оставил их. Во второе миссионерское путешествие Марк хочет идти с Павлом снова. Но Павел говорит, нет, не возьмем тебя. И тогда Варнава и Петр провели определенное время с Марком. И интересно, что в конце концов Петр стал наставником и учителем Марка. Как вы думаете, понимал ли Петр духовные неудачи?
Well, the way that that story ends is remarkable because at the end of Paul's life he only asks to see two people.
Интересно, как эта вся история заканчивается, потому что в конце своей жизни апостол Павел просит о том, чтобы ему встретиться всего лишь с двумя людьми. В конце второго послания Тимофея он просит, чтобы пришел Марк. Марк, который восстановил свои отношения с Павлом. Но как бы в середине этого периода он провел все это время с Петром. И поэтому Петр является источником понимания Марком повествования о жизни Иисуса Христа. А поэтому, читая Евангелие от Марка, вы всегда можете помнить о том, что это взгляд Петра на Иисуса. И затем есть также Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна является единственным несинаптическим Евангелием. И это богословское понимание Иисуса. Также было написано и Иоанном, евангелистом, который был самым лучшим другом Иисуса.
So it's really important when you're studying the Gospels to say, what is the author trying to say about the Savior?
Поэтому, изучая Евангелие, очень важно помнить о том, а что же автор хочет сказать о Спасителе?
It's all Christology. It's teaching us about Jesus.
Все это христология, все это учение об Иисусе.
Secondly, remember that the Gospels were written before the birth of the church.
Во-вторых, помните, что Евангелия написаны были или были описаны события, предшествующие рождению Церкви. Это значит, что жизнь Христа – это переходный период между двумя заветами. Он является исполнением всего Ветхого Завета. А Новый Завет объясняет, кем он является и в чем заключается Евангелие. Мы с вами уже немножко говорили об этом, когда говорили о 4 главе Евангелия от Матфея в первый день.
Application of the gospel narrative should be to honor Christ, worship Christ, and recognize the uniqueness of Christ as the Messiah, incarnation of God, sovereign King and Savior.
Первостепенное применение евангельского повествования в первую очередь должно возвеличивать Христа, побуждать поклоняться Христу и подтверждать уникальность Христа как Мессии, воплощенного Бога, суверенного Царя и Спасителя.
It's almost as if every sermon should be have as its application, hallelujah, what a savior.
То есть почти каждая проповедь должна иметь следующее применение: аллилуйя, что за удивительный Спаситель у нас.
Remember, all of these stories about Jesus function in the author's bigger purpose of presenting something about Jesus.
И помните, что все эти большие истории, они функционируют таким образом, чтобы показать что-то об Иисусе.
So make sure you're looking at the stories in relation to how they're connected to the geography and the flow of the author.
Поэтому обязательно следите за тем, каким образом все истории в повествовании в Евангелиях, они связаны автором друг с другом и каким образом они связаны с местоположением.
Don't rush to practical application before you rush to the worship of Jesus.
Не спешите к практическому применению, прежде чем вы будете стремиться поклоняться Иисусу.
Now, inside the Gospels, you obviously have parables.
И в самих Евангелиях мы встречаемся с притчами, которые были рассказаны.
And parables are a unique challenge, but I thought it would be helpful at least to give you some clues on how to preach them.
И притчи, конечно же, они сами по себе уникальны, и у них есть свои уникальные трудности по тому, как их проповедовать, но я надеюсь, что вот эти вот советы будут полезны.
First thing you need to do is discern the original context that solicited and drew out this parable.
Ну, во-первых, необходимо выяснить непосредственный уникальный контекст, в который помещена та или иная притча.
Jesus told some of the parables multiple times in multiple locations.
Иногда Иисус говорил притчи много раз, одну и ту же притчу много раз и в разных местах.
Sometimes adding different details in the different occasions.
Иногда в различных местах он добавлял какие-то дополнительные детали.
Sometimes omitting certain details in certain locations.
А иногда в определенных местах он не говорил каких-то деталей или каких-то моментов.
And just as we've said hermeneutically all along, number two.
И также помните, что, как мы с вами говорили про герменевтику.
Remember that the parable cannot mean something today that it never meant to the original hearers.
Про герменевтический принцип, это номер два. Помните, что притча не может означать на сегодняшний день того, чего она не означала для первых читателей.
Now, this third point is an important one.
Третий пункт также очень важен.
Recognize the different layers of complexity in the parable story.
Проникайте в различные уровни сложности.
First of all, it's a story.
То есть, во-первых, нужно помнить о том, что это история.
It had interest because it related something that was common in their understanding to spiritual truth.
Она вызывала интерес благодаря общепринятому пониманию деталей в этой истории.
Something everyone was familiar with.
То есть, какие-то абсолютно знакомые вещи всегда были в притче.
If I was going to tell a parable here in Russia this week.
Если я захочу рассказать какую-то притчу здесь, в России, на этой неделе. Я, наверное, расскажу что-то о неровных дорогах в России. Я не знаю, например, каким образом ремонтируют зубы здесь. Или каким образом вы можете ходить по льду, который здесь. Также на этой неделе я пришел к очень важному выводу. Русские на самом деле круче, чем американцы. Я не смог бы жить в таком морозе. Почему вам не переехать южнее? We have to move to Russia. We have to move to Russia, Dan. South.
Just keep going past the Black Sea.
Не, ну вам просто нужно идти туда, к Черному морю, на юг, там, может быть, в Грецию.
And remember, I was taught when I was little, you guys are Gog and Magog, and you're gonna take over the world with the Antichrist.
И, кстати, помните, я вам говорил, что вы Гог и Магог. В конце концов, вы захватите весь мир во времена Антихриста.
That can't be true, because the Antichrist would never live in a place this cold.
Но на самом деле не может быть правдой, потому что Антихрист никогда не смог бы жить в таком морозе.
Did you guys have Bible prophecies about America when you were growing up?
У вас были какие-нибудь пророчества об Америке, библейские именно пророчества об Америке, особенно раньше?
Oh, you were holy.
Ну, вы святые, я понимаю.
Okay. Secondly, under number three, there's an ethical dimension. The obvious question is answered. Did he or she do the right thing in the parable?
Во-вторых, проникая в различные уровни сложности, нужно смотреть на нравственное измерение притчи. Смотрите, поступил ли он или она правильно. Также есть богословский аспект. Выясните, что здесь сказано о Боге. И также что-то обязательно должно быть о христологии, какое-то учение о Христе. В-четвертых, обязательно это подчеркните, обязательно запомните и признайте. Выясните, что именно иллюстрирует отдельная притча. Помни о том, что сама по себе притча является всего лишь историей или всего лишь иллюстрацией. И поэтому не пытайтесь придавать каждой отдельной детали в притче какое-то особое значение. И также сравнивайте детали притч в параллельных текстах синоптических Евангелий. Какие-нибудь вопросы у вас есть еще по проповеди повествовательных текстов Писания, либо из Ветхого, либо из Нового Завета? Can you illustrate some kind of parable? For example, the parable about the unrighteous ruler, who, for example, called his servant and said, "You're fired," and that servant went and can you illustrate how to interpret, for example, some of the parables?
Well, let's go to Matthew 13 for a minute.
Ну давайте откроем Матфея 13 главу тогда. Хороший вопрос.
It's helpful, Andre, to tell the guys that today and Saturday morning, I want them to ask as many questions as they have. Don't be afraid to stop and interrupt if we're they have questions.
Кстати, Ри говорит, что сегодня и завтра утром, Saturday morning, today and Saturday morning.
Today and Saturday morning.
Да, сегодня и в субботу утром. Вы можете задавать столько вопросов, сколько хотите. То есть можете не бояться спрашивать, потому что есть возможность отвечать на вопросы, так что не стесняйтесь. В 13 главе Евангелия от Матфея очень много разных притч находится. И первая очень известная притча – это притча о сеятеле. И просто хочу сказать интересное замечание об этой притче.
Jesus tells the disciples that he's speaking in parables not to reveal truth, but actually to conceal it.
Интересно, что Иисус говорит своим ученикам, что он говорит в притчах не для того, чтобы явить истину, но для того, чтобы наоборот скрыть ее.
If you look at verse 10.
Если вы посмотрите на 10 стих, ученики спрашивают Христа, для чего притчами говоришь им? И в стихах с 11 по 17 он как бы в общем говорит, что я говорю так для того, чтобы они не поняли. Это был суд на них. И он снова и снова говорит, что только те, у кого есть глаза видеть и уши слышать, смогут понять. Важно помнить вот этот первый момент, что первый замысел притчи был для того, чтобы скрыть смысл, истинный смысл от фарисеев. Ну давайте для иллюстрации посмотрим на две короткие притчи. С 44 стиха по 46. 44 стих – это притча в одном стихе.
He goes and sells all that he has and buys the field.
Еще подобно Царству Небесное, сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то.
And verse 45, in the first word in the Greek, it actually connects these two parables. In English it says again. What does it say in Russian?
Again.
Again, okay. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls, and upon finding one of great value, he went and sold all that he had and bought it.
И в 45 стихе первое слово в греческом как бы показывает связь этих двух притч. У нас используется слово «еще». «Еще подобно Царству Небесному купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». И, во-первых, что мы должны спросить себя, о чем знакомым всем людям Иисус говорит в этой иллюстрации.
Well, in the first parable, in verse 44, it's that of a hidden bank.
И в первой притче, в 44 стихе, он говорит о таком спрятанном банке. Вы скажете, а что за спрятанный банк? В те дни банков не было. Но что делали люди в то время? Если у кого-то были деньги, если было золото, серебро или еще какие-то деньги, они клали их в сосуд и закапывали на поле. И закапывали обычно в таком месте, где знал сам человек, который закопал. Но иногда происходило так, что люди в те времена, допустим, закапывали свои сокровища, свои деньги, и затем умирали, оставляя эти деньги на поле.
And the picture here is a man is walking across a field that's not his, and he trips on this treasure, finds a pot full of money.
Истина этой притчи в том, что человек, который шагал по полю, которое ему не принадлежало, случайно натыкается на это сокровище, то есть на этот сосуд с деньгами.
So being an honest man, he takes that treasure and he hides it again.
Будучи честным человеком, он берет это сокровище и перепрятывает его.
Then he goes and purchases the whole field.
А затем идет и покупает все поле целиком.
Now, the reason we know the person would have died is because whoever sold him the field was not aware of his treasure.
И причина, по которой мы понимаем, что человек, который спрятал сокровище, умер, это потому, что тот человек, который приобрел это поле, который владел им, теперь абсолютно не знал ничего об этом сокровище.
How much did this field cost the man?
Сколько это поле могло стоить человеку?
Well, look at the text.
Посмотрите в тексте.
All that he has and buys the field.
Он продает все, что имеет, и покупает поле то. Очень важная деталь. Он продает абсолютно все, что имеет.
Now, this next parable is linked together and teaches the same truth.
Следующая притча, она связана с этой и учит той же самой истине. Там сказано, что Царство Небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин. И можем представить себе такой образ, что он где-то шагает по берегу, где все ловцы, там рыбаки, нашедшие жемчужин, выставляют их и продают. И вот он видит жемчужину, которая лучше всех остальных жемчужин, которые он видел раньше. Это была очень дорогая жемчужина. И откуда мы знаем это? Мы знаем, что ему нужно было продать абсолютно все, что имеет, для того, чтобы приобрести эту жемчужину. Итак, смысл этих притч в том, что эти люди должны были продать абсолютно все, что они имели, для того, чтобы приобрести что-то более ценное. И вопрос тогда возникает, а что достойно такой жертвы? Посмотрите на 44-45 стих, потому что и в том, и в другом стихе сказано, «Царство небесное подобно». Что же такое Царство Небесное? Я думаю, это очевидно, что это жизнь вовеки на небе, это пребывание с Богом после смерти. Цель этих притч, что самая дорогая цена, самое дорогое нужно заплатить для того, чтобы приобрести то, что длится вечно. Это, конечно же, простая иллюстрация. Но когда возникают проблемы у людей, когда они пытаются истолковать каждую деталь в притче. Люди могут сказать, слушай, подожди, но если он нашел это сокровище, он должен был сообщить об этом хозяину. Или тот, который нашел жемчужину, должен был сказать об этом хозяину, хозяин, эта жемчужина, которую ты продаешь, она гораздо дороже, чем ты думаешь. Но нельзя абсолютно каждую деталь пытаться внести в притчу, потому что таким образом она просто теряет свою значимость. Я не знаю, это отвечает на вопрос, иллюстрирует, да?
I have a question about this parable. In first parable, it says that the kingdom of heaven is like a treasure, but the second parable says that the kingdom of heaven is like a merchant man. First parable says that the kingdom of heaven is treasure, and it's understandable that man. But the second parable says that this is the man itself. Mm-hmm. Man himself is like a...
It's a good observation.
Хорошее наблюдение, кстати.
And if you go through all of these parables, keep illustrating the kingdom of
heaven. Если вы посмотрите, то все притчи, которые здесь сказаны, они иллюстрируют Царство Небесное.
And he uses different examples to illustrate the cost.
И Христос использует разные примеры для того, чтобы показать ценность или цену.
And you're exactly right. These are similar parables, but they are different.
И ты абсолютно прав, потому что притчи похожи, но разные.
We do this when we're trying to explain something to someone with a simile or a metaphor. We say, it was like this or it's like that.
И мы с вами иногда тоже пользуемся таким сравнением, когда мы пытаемся человеку сказать, ну, это вот как вот это или вот, вот подобно вот этому. Но основная задача – это найти основной принцип или главный принцип, который связывает эти притчи. Ну, например, в 31 стихе «Царство Небесное подобно зерну горчичному». В 33 стихе оно как закваска. Да, это подобно, Царство Небесное подобно неводу. Очень важно действительно заметить, что они учат немного по-разному, но об одном и том же. То есть хорошее наблюдение.
I think guys make a mistake. Preachers make a mistake when they preach the parable rather than the point the parable is illustrating.
Я думаю, проповедники делают ошибку, когда они проповедуют саму притчу вместо того, чтобы проповедовать главный смысл или идею, которую доносит эта притча.
Before we move on from biblical narrative, preaching narrative, I want us to turn our attention for a second to preaching the personalities, the characters, the biographies.
Прежде чем мы с вами пойдем дальше к другим жанрам проповеди, я бы хотел поговорить немного о проповеди по отдельным и близким персонажам или биографической проповеди. Вопрос есть, да?
Да, у меня вопрос по притче о богаче и Лазаре.
I have a question about the parable on the Lazarus and the rich man.
Well, the question first is that a parable or did that really
happen? Вопрос, наверное, такой, была ли это притча или это было на самом деле?
Нет, не об этом.
Да. Somebody interpreted that it says there about the that the souls of men are eternal.
What can you say about that?
I think the souls of men are eternal.
Я думаю, что да, души людей вечны, бессмертны. И она, конечно, эта притча иллюстрирует это и иллюстрирует, конечно же, суд, который будет.
You believe the souls of men are eternal?
Ты веришь, что души людей бессмертны, не правда ли? I don't know yet. I don't know yet.
Really?
Да, но неужели?
We need to have lunch together.
Нам нужно пообедать вместе.
So what?
I believe that. I believe in resurrection. Not an eternal kind of not immortalness. А я тогда не понимаю, в чем разница.
Воскресение в том, что человек воскресает в теле физическом.
resurrection, that the person will be raised in a physical body.
I believe that.
Я тоже верю в это. What about the immortality of souls?
Am I missing what is asking?
I'm trying to understand myself. I didn't get that yet. I think that he's trying to kind of separate the immortality, immortality of souls and the
Are you asking
bodies.
The question of what happens to a soul between death and resurrection?
Наверное, вопрос тогда, что происходит с душой между смертью и воскресением, да? Такой? Yeah, even the question, what happens with man after his death before resurrection, something like that.
I don't know exactly.
Ну, я не знаю абсолютно точно.
But I can tell you that parable and others tell us that there's some absent from the body is present with the Lord.
Можно сказать, что и эта притча, и другие также говорят о том, что человек, который выходит из тела, находится в присутствии Божьем.
However, 1 Thessalonians tells us that you don't receive even those who are dead don't receive their resurrected bodies until the return of Christ.
Даже первое послание Фессалоникийцам говорит, что те, кто умерли, умершие, они еще не имеют воскресших тел до пришествия Христа.
So if you're asking what state is the soul in between death and the resurrection, I have an answer for you.
Поэтому, если вопрос такой, в каком состоянии душа находится между смертью и воскресением, то у меня есть ответ. Сокрытое принадлежит Господу. Я не знаю. Если у вас есть какие-то размышления по этому поводу, тогда можете рассказать мне об этом за обедом. Bible doesn't answer to this question, I think, directly.
I don't think so, but what you want to avoid is the doctrine of soul sleep.
Я не думаю, что Библия отвечает, но нужно избегать такого учения сна души, как бы есть такое. Концепция, когда говорят, что после того, как человек умирает, он как бы впадает в сон до второго пришествия Христа.
And this parable says that there is some awareness, whether it's true or not, Jesus said, illustrates the fact that there's awareness of a pre-resurrected soul after death.
Эта притча показывает нам о том, что души, которые еще в предвоскресшем состоянии находятся, они имеют определенное осознание. И мы не знаем, насколько это так происходит или не так, но это действительно истина. Is that a parable or it's not a parable?
You know, I have believed both in my life.
На самом деле, в своей жизни я верил и в то, и в другое.
I don't know where I land right.
А теперь даже точно не знаю, куда я дошел.
But regardless, belief whether it's real or not, still doesn't take away the truth that it teaches.
Но на самом деле, вне зависимости от того, притча это или не притча, или это действительно реальность, это не убирает истины из этой притчи, то есть истина-то остается. Я знаю, что это единственная притча, в которой человеку дается имя. Я слышал проповеди по этой притче и таким и другим образом, то есть как притчи, как реальность. И те, и другие проповеди были очень убедительными. Я еще даже для себя, в общем-то, не решил до конца, что думать об этом вопросе. There are kind of a lot of difficulties arises in interpretation. Sort of.
Both sides.
Да, и в том и в другом случае, да.
So I hope I didn't lose all credibility by telling you guys I don't know.
Надеюсь, я не потерял ваше доверие тем, что я сказал, что я не знаю.
Should I close in prayer now?
Может быть, теперь нужно завершить молитву и всех разойтись. I have another question.
Okay.
How to preach on Songs of Solomon and on Book of Proverbs.
We're going to have a whole section on preaching wisdom literature.
У нас будет целый раздел по проповеди по книгам о мудрости. Просто чуть-чуть подождите. How to define which
where the parable and where it's not a parable? How do you define that?
Usually Jesus defines it by the words of a simile. The kingdom of heaven is like.
Обычно Христос сам дает определение такими сравнительными словами. Например, Царство Божие подобно.
Or he tells a story that's this indescriptive, like a certain man went to
Или он рассказывает какую-то историю, которая является как бы неопределенной. Там один человек пошел и делал там что-то. Вот это вот как раз, с другой стороны, делает притчу о Лазаре и богаче немного неопределенной, то есть в какую сторону ее отнести.
But some of the parables didn't Jesus didn't explain, mm-hmm. isn't?
You're right.
Да, абсолютно точно. How can we be? How we can be sure that we interpret it right?
Just look at what's in the John MacArthur commentary.
Просто посмотреть, что в комментарии Джон МакАртур.
I think the context dictates what the parable means.
Я думаю, на самом деле контекст диктует значение притчи. И иногда Иисус, допустим, стараясь донести определенный смысл какой-то до учеников, а иногда он делает определенный как бы акцент для того, чтобы не объяснять что-то, как для того, чтобы фарисеи и саддукеи не поняли это. Кстати, очень много притч у пророков. И обычно контекст диктует сам по себе, какую цель преследует та или иная притча. Где это? 52 стих, 13 глава Матфея.
Can you comment Proverbs in Matthew 13, verse 52?
52, verse 52. Yeah,
Книжники были экспертами в законе.
And so it's a beautiful parable. What he's saying is that if a scribe embraces Christ, Jesus as the Messiah.
И это удивительная притча. Здесь иллюстрируется книжник, который принимает Иисуса как Мессию, и затем как бы он здесь иллюстрирует как бы новые Ветхие Заветы, то есть Ветхий Старый Завет и Мессию.
And also it talks about him being the head of a household. Speaking of how influential the scribes were in that day.
И также эта притча показывает, насколько влиятельными книжники были в те времена.
And that's, remember, that's coming off of the disciples' understanding in verse 51. They said they understood.
И помните также, что это исходит, идет после 51 стиха, где Иисус спрашивает, поняли ли они притчи, и они говорят ему, что да, поняли.
Okay, we're spending too much time in the New Testament today.
Мы с вами проводим слишком много времени в Новом Завете.
I don't want to start this until after break, which is in 5 minutes, so we'll, after this question, we'll break.
Вот еще один вопрос.
I was listening for sermons of one person. He studies Revelation. And he says that the teaching that the church is the bride of Christ is the wrong teaching. That in the Bible, the bride or the wife of God is called Israel, but not the church. But the church is called the body of Christ. And I was looking in the Bible. I didn't find any place where the church is the bride of Christ.
Ephesians
chapter 5. Ефесянам 5 глава.
trivia Q&A.
Yeah.
The whole illustration of husbands and wives and Christ and his bride, the church, is built on their understanding of one another.
Вопрос вообще взаимоотношений мужа и жены, Христа и Церкви, здесь описывающийся, мы видим, что понимание этого вопроса строится на понимании одного и другого. И в 32 стихе, после того, как он сказал о муже и жене, он говорит, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Я думаю, что довольно-таки ясно отсюда, что Церковь является невестой Христовой. Но что интересно, в книге Откровения, когда говорится о том, что Израиль невеста Христова, то там к тому моменту невеста, ой, Израиль и Церковь будут совместно уже невестой Христовой. Они будут одной искупленной одним искупленным обществом, вот так вот.